Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня в цикле программ «Беседы о вечном» у нас в гостях настоятель храма во имя иконы Божией Матери Касперовская иерей Алексей Подлеснов. Тема нашей сегодняшней программы – «Четвертая седмица Великого Поста». Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Добрый день, дорогие братья и сестры, радиослушатели. Благословение Господне на вас и на ваших близких, да пребывает всегда ныне и присно во веков.
Батюшка, вот уже, слава Богу, так повелось у нас в дни Великого Поста. Мы с вами рассказываем нашим слушателям о каждой неделе Великого Поста, о каждой седмице. И четвертая седмица Великого Поста – это, ну, можно сказать, середина поста, так если условно говорить, и посвящена крестопоклонная, называется, седмица. И заканчивается она четвертым воскресением Великого Поста памятью преподобного Иоанна Лествичника. И вот, батюшка, я попрошу вас, чтобы вы поподробнее нам разъяснили о богослужениях этой недели, об особенностях этой недели, что нам нужно знать, как правильно молиться.
Да, совершенно верно. Вы правильно заметили, Константин, что четвертая седмица Великого Поста, она средняя, она как бы завершает первую половину поста, вот, и среда этой недели называется преполовение, преполовение Великого Поста. И в связи с этим и на четвертой седмице тексты богослужения, они тоже носят вот этот смысл, смысл о том, что уже половина подвига трудного держания поста закончилась, и остается совсем немного, как бы укрепляет наши силы для того, чтобы встретить Пасху Христову, прийти к воскресению Христова без уныния, а с радостью. Вот, поэтому Церковь в своих песнопениях, она укрепляет наши силы, воодушевляет, дает надежду на то, что если Господь помог нам первую половину пропаститься, то не оставит нас и во вторую половину поста. Ну, нужно заметить о том, что преполовение у нас еще есть и Пятидесятницы, которая праздник такой, преполовение Пятидесятницы. Поэтому вот два преполовения у нас в богослужении встречается. Это слова, когда преполовение Пятидесятницы и преполовение Великого Поста. И вот четвертая седмица как раз об этом. Вот. Особенности этой недели, насыщенной недели, заключаются в том, что мы поклоняемся кресту. На этой неделе крест выносится у нас на третьей неделе, как мы помним, да, это крестопоклонная неделя. И он остается у нас лежать на центральном аналое, специальный крест, как сказано в уставе, этот крест либо резной, либо живописный, вот, украшенный цветами на воздухе. Вот, на воздухе выносится из алтаря и для поклонения верующих устанавливается на центральном праздничном аналое. Вот, и всю неделю он лежит. И при богослужении в среду священник в конце богослужения по завершению литургии прежде освященных даров священнослужители исходят из алтаря и, предстоя пред крестом, исполняют тропарь креста, кандак креста и совершают ему поклонение. То же самое происходит и в пятницу по завершении литургии преосвященных даров, и затем уже крест опять заносится в алтарь. И завершается эта четвертая седмица недели, как вы правильно сказали, памяти преподобного Иоанна Лествичника, вот, известного нам по его труду, который он написал и который до сих пор актуален и будет актуален до скончания века под названием «Лестница». Вот. Ну, вот вкратце.
Батюшка, если обратиться к трудам преподобного Иоанна Лествичника, здесь правильно мы должны понимать, что идет речь о постепенном продвижении человека вот к этому духовному совершенству, то есть о некой такой духовной лестнице.
Ну, она так и называется, «Лествица», произведение «Лествица», то есть на современном языке это лестница, да, лестница, поскольку лестница это имеет ступени или, как сказано, степени, да, степени, то, конечно, Иоанн Лествичник, он взял такой образ, наиболее удобный, как он говорит, от земли до Царства Небесного. Вот, значит, как бы восхождение от ветхого человека к человеку новому, в которого мы должны преобразиться. И каждая ступень или степень этой книги, она повествует о какой-либо добродетели. Вначале, конечно, идут избавление от страстей, а затем, после того, как человек от страстей своих избавился, значит, человек уже должен восходить в небеса к добродетелям, по ступеням добродетелей. Вот. И как сам он пишет в своем произведении, что он во образ совершеннолетия Господа нашего Иисуса Христа, который вышел на проповедь в 30 лет. И вот 30 лет – это возраст Христов, как пишет апостол Павел, что все мы должны достигнуть в меру возраста Христова. И вот эта мера, она определяется 30 ступенями, да, как 30 лет у Христа было, так и у нас он изображает меру возраста 30 ступенями. И каждая ступень означает ту или иную добродетель. Написал он ее уже на закате своей жизни, но закат физической жизни, но как раз расцвет духовной жизни, когда он уже победил в себе страсти, достиг совершенства духовного и уже стал наставником. Именно за 4 года до своей кончины, в 76 лет примерно, как повествует его жизнеописание, он был приглашен на Синайскую гору быть руководителем, то есть игуменом Синайского монастыря. И вот в этот-то момент как раз к ним обратился настоятель другого монастыря, Раивского, его тезка, тоже с именем Иоанн, и попросил его написать руководство для иноков, как им спасаться и как им расти в совершенство. И вот свой опыт, который он на протяжении 76 лет получил, нужно сказать, что он пришел в монастырь примерно в 16-17 лет, то вот это опыт 60 лет. 60 лет – это и жизни в общежительном монастыре, когда монах живет под руководством своего старца, а 19 лет он прожил в общежительном монастыре на горе Синай, а затем, после смерти своего старца Мартирия, святой Иоанн Лествичник удалился в пустыню и 40 лет пустынно жительствовал, то есть был отшельником. Вот. И там уже в пустыне он сподобился получить от Бога дары совершенства, то есть прозорливости, исцеления больных, одним словом, прикосновением, видение будущего. Вот. И, конечно, как Господь говорит, не ставит светильника под спудом, но ставит его на свечнице, да светит всем, так и святой преподобный Иоанн Лествичник не смог скрыть от людей те дары, которые имел, и люди знали о его необычных способностях и всегда шли к нему за советом, и как бы он ни пытался укрываться и скрываться от людей для того, чтобы не погибнуть от тщеславия, да, как он пишет, этого злого пса, который все время сторожит душу, чтобы ее укусить. Вот, но, тем не менее, люди все равно находили его и приходили к нему, и вот на закате жизни все-таки уговорили его стать наставником, хотя он всю жизнь этого избегал для того, чтобы не погибнуть в гордости. Ну вот вкратце так вот о произведении. Вообще, конечно, этим произведением пользуются до сих пор во всех монастырях. Это, можно сказать, ну, золотой фонд, да, золотой фонд духовной литературы. И, наверное, нет ни одного подвижника православного, который бы не читал Лестницу. Это азы православия, азы духовной жизни наравне с такими произведениями, как «Душеполезное поучение Авы Дорофея», как «Духовное руководство Иоанна Пророка и преподобного Варсонофия Великого». Ну, что можно еще сравнить с этим произведением? То есть это то, с чего должны начинать все, собственно говоря, православные люди, которые, как бы мы выражаемся, воцерковляются. Воцерковляются, то есть встают на путь духовной жизни и хотят понять православие не как какое-то культурное наследие нашего народа, а действительно разобраться со своей душой и понять, а кто я, а зачем я живу, а, собственно, в чем суть учения Христа и к чему призывает нас Бог как Творец, чтобы мы, как Его создание, соответствовали Его замыслу.
Батюшка, мы в своей жизни, наверное, и едва ли на первую-то ступеньку вскарабкались, потому что вот настолько наша жизнь, она пронизана какими-то грехами, страсти нас одолевают. Как же все-таки хоть чуть-чуть, но приблизиться вот к этому высокому?
Да, кстати, вот про первую ступень, она так и называется, о том, что каждый христианин должен найти себе духовного наставника. Это первое, к чему он призывает. Ну, по мере развития цивилизации нашей, да, умаляется вера в людях, соответственно, и умаляются духовные наставники. Не потому, что их становится меньше, а потому, что вера у людей становится меньше, и люди по своей гордости не хотят кому-либо подчиняться, не хотят кому-либо отдаться в руководство. Вот. Поэтому сегодня существует некий дефицит, дефицит наставников, которым бы авторитетных наставников, которым бы люди могли вот, довериться. Но на самом деле это такое предвзятое отношение. Начинающему христианину всегда найдется тот, кто может правильно указать и подсказать. Вот. Нужно сказать, что многие духовники нашего времени и 20 века указывали на то, что сегодня нет людей неграмотных. Вот. Путеводитель по духовной, скажем так, по началам духовной жизни нужен был людям совсем неграмотным, которые сами не могли читать Евангелие, которые сами не знали, как читать Псалтырь, которые не знали основ духовной жизни, поэтому, конечно, они нужен был прямо наставник, который вот прямо бы тебя за ручку водил и давал тебе определенные задания, ты бы эти задания выполнял. Сегодня вот для того, чтобы начать жить духовно, достаточно обратиться к любому священнику, потому что каждый священник, так или иначе, он образован в азах духовной жизни, вот, и подскажет, как начинать читать духовные книги, с чего начать, вот, если человек, прочитав, имеет какие-то вопросы, он может также обратиться к священнику за разъяснением этих вопросов, и любой священник может грамотно объяснить. Сегодня есть у нас духовные заведения, как в каждой епархии практически есть духовные семинарии. Сегодня есть телеканалы, радиоканалы, где выступают священники. Сегодня много в интернете есть замечательных каналов, где такие как exeget.ru, да, которым лично сам пользуюсь для того, чтобы проверить себя и узнать что-то новое, где выступают преподаватели Московской духовной академии. То есть это авторитетные преподаватели, авторитетные священники, грамотные, начитанные. Сегодня есть замечательные сайты, как «Азбука веры», «Православная энциклопедия», где можно почерпнуть знания по любым вопросам касательно христианства, истории христианства, истории Русской Православной Церкви, истории Вселенской Церкви, все, что касается богослужения, литургики, таинств, вот, наверное, все вопросы там освещены, поэтому нужно только желание. И сегодня нет людей, которые бы не умели читать. Сегодня слава тебе, Господи, все люди у нас образованные, безграмотность побеждена, и, наверное, людям второй половины 20 века и первой половины 21 века будет очень сложно давать ответ пред Богом на страшном суде и сказать, что мы не знали, нам не рассказывали, у нас не было руководителя, который бы нас вел, указывал, подсказывал. Вот. А на самом деле государство позаботилось о том, чтобы каждому человеку дать образование бесплатное, научить грамоте, читать, писать. Вот. Церковь позаботилась о том, чтобы эти знания были общедоступны. Вот. Поэтому сегодня нужно просто от человека желание. Поэтому вот это первая ступень, на которую мы должны встать. Это заинтересоваться православной верой.
Батюшка, вот почему же тогда получается такая парадоксальная ситуация, когда мы имеем вот такое обилие информации, она открыта для нас, как вы уже сказали, не нужно искать какого-то наставника себе, который бы тебе что-то растолковал, прочитал, потому что ты сам это не можешь. Сейчас, да, все эти двери открыты, но вот почему так складывается, что какое-то у людей есть, может быть, недоверие или опасение, потому что наша жизнь наполнена разными ситуациями, когда люди, может быть, сталкивались где-то в своей жизни с обманом или еще с какими-то вещами. Вот как вы считаете, вот это недоверие, может быть, есть? Или что мешает человеку начать вот этот путь воцерковления?
Ну, первая причина, которую бы мне, наверное, хотелось бы назвать, прежде всего, в нас самих, в людях. Это наша нелюбознательность, это наша ленность и, ну, скажем, нежелание мыслить, видеть и слышать. Как Господь, обращаясь к людям, в Святом Евангелии говорит: имеющие уши слышать, да слышит, да, имеющие глаза видит, да видит. Вот. Но мы, как правило, и имеем очи, да не видим, когда проходим мимо, когда иногда и явные чудеса в нашей жизни происходят, но человек не удосуживается поразмыслить и немножко и подумать, а что же произошло сейчас со мной, а как это получилось. Мы все списываем это на случай. То есть, прежде всего, лень нашего ума. Второе. Это вот то, что мы называем поврежденность, первородный грех. Тот первородный грех, который мы в себе носим. Этот грех может только расшевелить сам Господь. Второе, конечно же, это, как Господь сам указывает в Евангелии, это сатана. Нужно понять, что у человека есть враги. Духовные враги, которые не хотят спасения человеку и всячески человека отводят. Да? Вот мы помним с вами притчу о сеятеле, который вышел сеять и бросал семена, но одно семя упало при дороге, одно, значит, на каменистую почву, одно семя упало, значит, на добрую почву, но птицы его склевали, третье упало в терне, и трава его заглушила, и оно не смогло прорасти. И только четвертое семя упало на благодатную почву, и там оно смогло укорениться, пустить корни и дать росток. Да? Поэтому всякое слово, которое человек слышит, может укорениться у человека в душе тогда, когда душа подготовлена это слово слышать. И тут уже нужна помощь самого Господа Бога для того, чтобы он эту нашу душу взрыхлил, вот, подготовил. Да? Ну, как правило, это какая-то болезнь, это какая-то скорбь, которая вырывает человека из обычной повседневной суеты, от загруженности, злобой сегодняшнего дня, как Господь это называет. Вот заботой, заботой сегодняшнего дня – это злоба. И вот эта забота, загруженность наша, вот пока человек их не отбросит в сторону, пока не задумается вообще, не остановится и не оглянется, и не посмотрит вокруг себя, а куда я иду, а что со мной происходит, а что происходит с моими детьми, а что происходит с моей страной, а что происходит с моим народом. И вот если человек не остановится, не задумается и не будет искать ответы, то тяжело, тяжело человеку самому вот, взять и начать что-то изучать. Вот, нужна какая-то встряска, стресс, чтобы человек, вот, ну, скажем так, обнулился. Да? Вот иногда, знаете, компьютер там начинает, или как мы говорим, телефон глючит, да, значит, самое простое это что сделать? Это отключить питание, да, вот, включить-выключить, вот, и как бы сбросить прежние настройки у этих гаджетов, да, и тогда как бы заново происходит заново загрузка, и вот та причина вредоносная, она устраняется. Вот так и человека иногда нужно отключить от повседневной суеты, и тогда человек иногда, включившись заново, уже может как-то вот начать думать.
Батюшка, вот, наверное, пост как раз и есть тот момент в жизни каждого человека, когда можно остановиться, подумать, задуматься о своей жизни, переосмыслить что-то, наверное.
Ну, конечно, пост для этого нам и дан, чтобы мы как раз вот подготовились к празднику Пасхи. И для того, чтобы этот праздник не превратился для нас просто в какую-то культурную программу по покраске яиц, по выпечке куличей, а вот пост он как раз должен показать глубину, и глубину нашего падения. Каждый человек должен увидеть глубину своего падения и увидеть ценность Рождества Христова, ценность его человеческой жизни, его плоти, ценность всех его страданий, мучений, голгофскую жертву. Он должен дать этому правильную оценку, оценить и понять, к чему призывает его Господь и как Господь нас любит, что Сына Своего Единородного дал нам, чтобы мы могли спастись, и через Христову жертву мы могли понять Пятидесятницу, день сошествия Святого Духа на апостолов, и увидели через это творение нового мира, нового человечества, туда, куда Господь всех призывает. И, как говорил преподобный старец Саровский Серафим, чтобы мы укрепились решимостью быть святыми, решимостью порвать со грехом, порвать с нашим врагом, дьяволом, который многих еще держит в своих цепких когтях. И те, кто уже вырвался из этих когтей, чтобы он не оглядывался назад в ту страну, из которой вывел Господь, из Содома и Гоморры, из которой нас вывел Господь, чтобы мы не превратились в соляной столб, подобно Жене Лотовой. Вот, и все время были наши взоры устремлены к небесам. К небесам, в горне, там, где ждет нас всех Господь.
Батюшка, и в завершении нашей сегодняшней беседы я попрошу вас, чтобы вы дали наставление, пожелание нашим слушателям. Может быть, кто-то испытывает, ну, такое, знаете, что ли, может быть, духом кто-то уже начинает слабеть, потому что 4 недели... почти 4 недели, да, поста позади. Вот как укрепиться, как набраться сил и с достоинством пройти оставшиеся дни Великого Поста?
Я нового ничего не скажу. Я только напомню то, что нам говорит Церковь устами апостолов, что, взирая на крест Христов, взирая на страдания Христа, будем помнить, что искуплены дорогой кровью, чтобы мы не унывали, не падали духом. Вот. Христос терпел и нам велел. Вот. Поэтому спасение, оно только в наших руках. Господь для нас уже все сделал. Вот теперь дело осталось только за нами, за малым, да? Как Господь говорит, идите тесными вратами, широкие врата – это путь погибели, и многие из них идут в ад. Да, вы, как Господь говорит ученикам своим, идите узкими вратами, входите в Царство Небесное узкими вратами. Вот, поэтому будем помнить, что нужно себя понуждать к тому, чтобы воздерживаться от всего неполезного, от всего вредного. Вот. А для этого, как бы, когда силы кончаются, и уныние подступает, и кажется, что больше нет никаких сил, будем взирать на крест Христов.
Батюшка, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. Хочу пожелать и вам, и всем, конечно, радиослушателям Божьей помощи, и дай Бог нам всем сил, чтобы пройти этот путь достойно. И для нас есть огромный, великий пример, конечно, это подвиг самого нашего Спасителя.
Аминь.
Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях был настоятель храма во имя иконы Божией Матери Касперовская иерей Алексей Подлеснов. В сегодняшней программе мы поговорили с батюшкой о четвертой седмице Великого Поста. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да храни вас Господь!